Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли по меньшей мере 5 человек. Союз правых сил обеспокоен резким ухудшением здоровья Егора Гайдара. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха Магнитогорского металлургического комбината. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Спасатели нашли тела 5 погибших, рассказывает представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Маргарита Шигарова.
По самым последним уточненным данным, в больнице госпитализировано не 8, а 6 пострадавших. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. И на данный момент обнаружены тела уже 5 погибших. Никто не может дать точных данных, сколько человек на момент обрушения перекрытия цеха находилось в цехе. Поиски будут продолжены, пока все завалы не будут ликвидированы.
Напомню, пожар начался 28 ноября поздно вечером в травильном цехе листопрокатного цеха. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. В итоге произошло обрушение перекрытия. Пожар ликвидировали в половину третьего ночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса производства. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Союз правых сил обеспокоен резким ухудшением здоровья Егора Гайдара, одного из основателей партии и бывшего исполняющего обязанности премьера России. Как сказал в интервью Интерфаксу член руководства СПС Леонид Гозман, соратники Гайдара намерены разобраться в случившемся. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. На прошлой неделе на конференции в Ирландии у Егора Гайдара случился приступ рвоты и началось кровотечение. Его доставили в реанимацию одной из больниц Дублина. Сейчас Гайдар находится в московской больнице, говорит его дочь Мария.
Он потерял сознание, 3 часа провел без сознания, был доставлен в реанимацию больницы города Дублин. Существовала реальная угроза его жизни. При этом до сих пор не понятна причина произошедшего. Сейчас он находится в Москве, и состояние его можно оценивать как удовлетворительное.
Это была Мария Гайдар.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При задержании у Гатагажева был изъят поддельный российский паспорт. По предварительной информации, Гатагажев обвиняется в похищении 3 человек, в том числе российского военнослужащего, с целью получения выкупа. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Reuters, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Во вторник президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков. Ранее ряд стран НАТО подверглись критике за стремление разместить своих военнослужащих в более безопасных районах Афганистана. Сегодня на Рижском саммите НАТО обсуждаются пути реформирования Союза. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдалой. В преддверии визита, находящегося на саммите НАТО в Риге, Джордж Буш заявил, что не поддерживает призывов вывести войска из Ирака.
Мы обсудим ситуацию в Ираке, вопросы расширения сферы ответственности иракских сил безопасности, а также проблему ответственности других стран региона за поддержание стабильности в Ираке. Мы будем и впредь проявлять гибкость и менять тактику, чтобы добиться успеха, но при этом наши войска не покинут поле боя, пока не выполнят все поставленные задачи.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль парализован генеральной забастовкой. На работу не вышли служащие всех правительственных учреждений. Закрыты почтовые отделения, банки, погранпункты. Остановлено железнодорожное сообщение. Забастовка началась после того, как Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Во вторник на встрече с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и главой религиозного ведомства Али Бардакоглу Бенедикт XVI призвал к диалогу между христианами и мусульманами. Развитие американской экономики продолжает замедляться, заявил председатель Федерального резервного банка Бен Барнаки, выступая в Нью-Йорке. С июля по сентябрь экономический рост снизился до 1,6%. Это самый низкий уровень за последние 3 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Глава Федерального банка сделал свое заявление сразу после очередной публикации экономических показателей. В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%. Цены на дома упали на 3,5% по сравнению с октябрем прошлого года. Бернанке сказал, что для борьбы с инфляцией Федеральный банк может снова повысить учетный процент. С июня 2004 года это произошло уже 17 раз. Однако в развитии американской экономики есть и положительные моменты, о которых напоминает экономист Дэвид Вессел. Резкое сокращение цен на нефть и бензин помогло американцам сэкономить миллиарды долларов, которые будут потрачены на другие цели. Кроме того, в октябре уровень безработицы 4,4% был самым низким за последние 5 лет. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что недостаточно здоров, чтобы принять участие в празднованиях по случаю его 80-летия. Послание Кастро было зачитано тысячам его сторонников, собравшихся на торжество. День рождения Кастро в августе, но юбилейные мероприятия были отложены из-за того, что он перенес операцию. Напомним главные новости к этому часу. При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли по меньшей мере 5 человек. Союз правых сил обеспокоен резким ухудшением здоровья Егора Гайдара. Израиль парализован всеобщей забастовкой.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Что случилось с Егором Гайдаром? Почему Украина не участвует в саммите НАТО в Риге? Какие газеты и журналы выписывают жители России? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов Радио Свобода, которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень», также в программе «Обзоры прессы», «Новости экономики», «Науки и спорта». Главная новость сегодняшнего дня. Известный экономист и политик Егор Гайдар находится в больнице с симптомами тяжелейшего отравления. Что именно с ним произошло, до сих пор точно неизвестно. Вчера в газете Financial Times вышло интервью Гайдара, в котором он сам рассказал, что несколько дней назад находился в Ирландии на конференции, когда ему неожиданно стало плохо. Он был срочно госпитализирован, и, по словам газеты, в какой-то момент была даже угроза его жизни. Затем Егора Гайдара по его собственной просьбе перевезли в Москву. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, один из соратников Егора Гайдара, высказал мнение, что Гайдара могли отравить. В любом случае, название больницы, где сейчас находится Гайдар, не раскрывается. Мы связались с дочерью Егора Гайдара, Машей, и вот какие подробности она сообщила в интервью моему коллеге Арслану Саидову.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо во время выступления, он пытался выйти, вот потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение Дублинской больницы. Существовала реально там угроза его жизни, врачи боролись, вот у него было очень тяжелое состояние, но сейчас состояние улучшилось, вот можно сказать, что оно удовлетворительное, вот и он перевезен в московскую больницу.
Диагноз какой был поставлен?
Вот в том-то и дело, что пока никакого диагноза врачи поставить не могут. Не могут понять, что это такое. Но в том-то дело именно поэтому, то есть он был перевезен в Москву, потому что врачи изучают, в соответствии с его, те, которые его наблюдали, пытаются разобраться. Он был там, месяц назад проходил обследование, был в совершенно там нормальном состоянии. Можно сказать, что это не инфаркт, не инсульт, не какие-то вот такие, не сахарный диабет, то есть вот не такие стандартные вещи, которые, могут просто произойти с человеком в этом возрасте.
Вы разговаривали со своим отцом.
Да.
По его версии, что с ним произошло? Была ли это попытка отравления, как говорят об этом некоторые его коллеги по партии?
Нет, я, насколько понимаю, что такой версии у него, у самого такой версии, насколько я понимаю, у него не было, я не слышала. Такие заключения они могут сделать просто из каких-то разговоров там с очевидцами, с тех людей, которые видели его в Дублине, вот поэтому делаются такие предположения, но вот от него я подобного предположения не слышала, вот.
Нет оснований говорить, что в адрес Егора Тимуровича поступали какие-то угрозы или он опасался за свою жизнь. Не было такого?
Я об этом не знаю, по крайней мере.
А что вы лично думаете по этому поводу?
Честно могу вам сказать, что я просто тревожусь, беспокоюсь, и я бы просто не торопилась бы с какими-то там такими вот поспешными по этому поводу выводами. Я жду заключения врачей, а после этого я буду готова уже на эту тему думать.
Это произошло 24 ноября. Прошло несколько дней.
Да, это произошло 24 ноября, да.
Почему об этом стало известно только сегодня?
Ну, в Дублине там просто были какие-то очевидцы, да, участники конференции. А на самом деле мы, естественно, то есть в первую очередь там беспокоились, соответственно, здоровьем и никаких заявлений для прессы не делали.
И не обращались ни в правоохранительные органы,
нет,
ни российские?
Нет.
Ни полиция Дублина этим не занимается. И не обращались к вам представители правоохранительных органов, чтобы получить разъяснение?
Нет, насколько я знаю, нет.
Сейчас Егор Тимурович находится в московской больнице.
Да, он находится
его
в Московской.
Состояние сейчас. Есть ли угроза для жизни?
Насколько я понимаю, что вот угроза миновала, вот и сейчас его состояние удовлетворительное. Проводятся всевозможные реабилитационные мероприятия.
Вот что сообщила в интервью моему коллеге Арсану Саидову дочь Егора Гайдара Маша. Союз правых сил выразила беспокоенность резким ухудшением здоровья Егора Гайдара. Моя коллега Марьяна Трачешникова связалась с лидером СПС Никитой Белых. Вот что он ей сказал.
К вам просьба прокомментировать вот это событие, которое многим журналистам кажется странным, потому что через день фактически после смерти Александра Литвиненко в Лондоне серьезно заболел исполняющий обязанности главы правительства России Егор Гайдар. И тоже признаки отравления, непонятно, что за вещество, пищевое отравление какое. Вот, например, Анатолий Чубайс уже выдвинул версию о том, что это было намеренное отравление с целью ликвидировать Гайдара. Вот что вы думаете по этому поводу, что, может быть, вам известно?
На сегодняшний день ни московские, ни ирландские медики не могут дать конкретных там оценок по поводу того, чем отравился Егор Тимурович и как это произошло. До тех пор, пока этих оценок не будет, я считаю, что любые версии могут рассматриваться. И в то же время я лично не стал бы говорить о каком-то умышленном отравлении. То есть, ну, эту версию, безусловно, нельзя и отвергать. Не думаю, что это является каким-то проектом спецслужб. То есть здесь я соглашусь с Анатолием Борисовичем, я думаю, что у Егора Тимуровича достаточно много врагов в рамках России и за ее пределами. Не обязательно можно проследить след ФСБ. Но еще раз говорю, я бы воздержался от комментариев до тех пор, пока не будет получена внятная экспертиза от медиков, что все-таки произошло.
Я правильно вас поняла, что вот вы не склонны увязывать два вот этих события, отравление Егора Гайдара и смерть Александра Литвиненко в больнице?
Нет, я не склонен увязывать эти два события. Конечно, могу предположить, что если это было отравление, то там отравление могло как бы преследовать политические мотивы, но сейчас об этом говорить рано, я бы связывать смерть Литвиненко и отравление Егора Тимуровича не стал.
А известно ли вам что-то, может быть, вы слышали о каких-то угрозах в адрес Гайдара, которые в последнее время поступали? Может быть, у него был какой-то открытый конфликт с кем-то явно, с какими-то радикальными организациями?
Нет, о таких угрозах я не слышал, о таких прямых выпадов в его сторону не слышал. Мы с Егором Тимуровичем общаемся не очень часто, и в основном по теме партийного строительства и развития деятельности политической партии «Союз правых сил», членом которой и основателем которого он является. Но в ходе этих разговоров я ни разу не слышал, чтобы Егор Тимурович заявлял о том, что были какие-то угрозы или выпады в его адрес, ну, кроме тех, которые там, наверное, всегда существуют у деятелей и личностей его масштаба, его уровня там в интернете, там на каких-то экстремистских сайтах и прочее.
Серьезно вы к ним не относитесь?
Думаю, что те, кто в интернете составляет списки врагов русского народа, куда там вхожу и я, и там и другие общественно-политические деятели, я думаю, что это скорее все-таки, если отравление, то не их рук.
Это было мнение лидера Союза правых сил Никиты Белых. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова. Я позволю себе чуть более подробно процитировать заявление главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Вот что он заявил в интервью агентству «Интерфакс». Егор Гайдар 24 ноября был на волоске между жизнью и смертью, говорит Анатолий Чубайс. Могло ли это быть просто каким-то естественным заболеванием? Судя по тому, что говорят наиболее профессиональные врачи, знающие ситуацию не понаслышке, нет. Это заявление Анатолия Чубайса «Интерфаксу». И вот что дальше заявляет Анатолий Чубайс. Тем более, отвечая на вопрос по поводу того, могли ли быть причастны к этому российские спецслужбы, Анатолий Чубайс говорит, в этом случае Москва была бы гораздо более простым и удобным местом, чем Дублин, а вот то, что чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская, Литвиненко, Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России, для меня бесспорно. Это заявление главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса агентству «Интерфакс». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я продолжу программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал предположение, что Егора Гайдара могли отравить. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха Магнитогорского металлургического комбината. Погибли 6 человек. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». Автор и ведущий программы, как всегда, Александр Генис. И вот несколько тем программы. Америка спорит об Ираке. Кинообозрение «Война по Клинту Иствуду». Критик Загданский о фильме «Флаги наших отцов». Америка прощается с Олтманом. Песни недели, картинки с выставки и другие постоянные рубрики программы «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в Минске завершился саммит СНГ. Многие эксперты назвали его провальным, самым неудачным за все время существования Содружества независимых государств. Ни одного ключевого решения, касающегося будущего СНГ, принято не было. На этом фоне неудивительно, что едва ли не самым заметным событием саммита стал инцидент с российскими журналистами. После того, как белорусские власти лишили аккредитации фотокорреспондента «Коммерсанта» и двух корреспондентов «Московского комсомольца», остальные журналисты так называемого «кремлевского пула» в знак протеста покинули саммит. Подробнее о бойкоте, который объявила пресса белорусскому лидеру, рассказывает мой коллега Антон Жилнов.
В здание Национальной библиотеки, где должна была пройти итоговая пресс-конференция, не проник ни фотокорреспондент «Коммерсанта» Дмитрий Азаров, ни корреспонденты «Московского комсомольца». Всем им дали понять, что их издания чем-то провинились перед режимом Александра Лукашенко. В МК вышла статья, в которой личная жизнь господина Лукашенко была подвергнута даже более тщательному анализу, чем личная жизнь Анастасии Заворотнюк, пишет Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта» и продолжает. Можно было бы предположить, что господину Лукашенко не понравились фотографии в газете «Коммерсант», замечу, газета публикует их сегодня на первой полосе, и поэтому в библиотеку в этот день не попал, как ни старался господин Азаров. Но это не так. На прошлой неделе в Белоруссии была встреча глав правительств СНГ. Так вот, на нее не аккредитовали и пытались не пустить экономического обозревателя «Коммерсанта», журналиста правительственного пула Петра Нетребу. Попытки трех опальных журналистов наладить контакт с сотрудниками службы безопасности президента Белоруссии вчера ни к чему не привели. С каждой секундой ситуация приобретала все более апокалиптический характер, пишет Колесников. Выяснилось, что еще на прошлой неделе белорусы забраковали кандидатуры трех журналистов, без объяснения причин. Тогда эту проблему попытался решить министр иностранных дел России господин Лавров. Появилась нота МИДа за его подписью, после которой белорусы сказали: «Ну ладно, пускай приезжают». Но потом они взяли себя в руки и заявили, что у этих журналистов нет никаких шансов осветить это мероприятие вспышками своих фотоаппаратов. Тогда глава администрации российского президента Сергей Собянин попытался решить проблему в разговоре со своим белорусским коллегой. И они снова, кажется, договорились. Но потом эта история повторилась. Белорусская администрация в последний момент, уже ночью накануне саммита, дезавуировала решение своего руководителя, без сомнения, по его распоряжению. Решение уйти с саммита, уверен, было единственно правильным, хотя бы потому, что все равно невозможно было понять, что там происходит, ибо заседание шло в закрытом режиме, пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте». Это решение поддержал весь кремлевский пул, и это было единственным приятным сюрпризом за весь этот день. Казалось, сотрудники информационных агентств должны же были, по идее, проинформировать своих подписчиков о результатах саммита. Но сотрудники агентств проинформировали только о том, что кремлевский пул ушел из библиотеки, хлопнув дверью перед пресс-конференцией глав СНГ. Газета «Время новостей» вышла сегодня с подзаголовком «Российские журналисты объявили бойкот президенту Белоруссии». Издание также отмечает, что решение Минска не допускать двух журналистов и одного корреспондента было принято на самом высоком политическом уровне. «Время новостей» добавляет, что все попытки Александра Лукашенко спасти репутацию СНГ оказались неудачными. Иллюстрацией к этому выводу можно считать меланхолическое замечание нынешнего председателя СНГ, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, о том, что эффективность СНГ низкая, но, с другой стороны, СНГ никому не мешает, продолжая оставаться площадкой для переговоров лидеров Содружества. Президенту Казахстана нужно было сохранить самообладание, чтобы не выдать свое разочарование тем, что предложенная им в Минске концепция реформирования СНГ не нашла поддержки коллег, в первую очередь благодаря господину Лукашенко. Однако у господина Назарбаева есть надежда на реванш. В кулуарах саммита вчера уже поговаривали, что следующая встреча лидеров СНГ может состояться в середине декабря в Астане. Перед вылетом в Москву в Минском аэропорту «Времени новостей» подтвердили, что в рамках саммита состоялась встреча Владимира Путина и президента Грузии Михаила Саакашвили. Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили сказал корреспонденту газеты Аркадию Дубнову, что встреча была успешной. На вопрос «в каком смысле?» министр ответил: «в том смысле, что президенты посмотрели друг другу в глаза и что, возможно, еще до конца этого года это воплотится в конкретные российско-грузинские договоренности, которые позволят снять остроту конфликта между Москвой и Тбилиси». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Риге проходит саммит НАТО. В центре внимания ситуация в Афганистане, конечно же, и, как стало уже известно, Франция, Германия, Италия, Испания согласились снять некоторые ограничения пребывания своих войск в Афганистане. Кроме этого, предполагается, что Североатлантический союз подтвердит важность интенсификации диалога с Украиной. О том, какие надежды связывали с этим саммитом на Украине и почему они не стали реальностью, в материале из Киева Владимира Ивахненко.
От первого на постсоветском пространстве саммита НАТО в Латвии еще полгода назад официальный Киев ожидал исторического решения. Украина должна была подняться на последнюю ступеньку на пути к НАТО, присоединившись к плану действий относительно членства. Однако эти надежды были перечеркнуты премьер-министром Украины, лидером правящей партии регионов Виктором Януковичем. В середине сентября, как считают многие, под давлением России, он заявил в Брюсселе, что Украина не готова ко вступлению в Североатлантический союз. В итоге украинскую делегацию не пригласили на рижский саммит НАТО, говорит директор Института внешней политики при дипломатической академии МИД Украины Григорий Перепелица.
Янукович реализует принципиально иную внешнюю политику, чем ее Украина проводила все эти годы. Это фактически является отказом от евроинтеграционного курса и переориентацией внешнеполитических приоритетов Украины на Россию. Янукович заявил, что мы не можем подключаться к плану действий, потому что это поставит Россию в тупиковые отношения с Евросоюзом и НАТО. Украинская сторона возлагала большие надежды на этот рижский саммит. Но так вышло, что теперь ее евроатлантический курс фактически заблокирован.
Последние соцопросы фиксируют одни из самых низких за последние годы показателей доверия украинцев к НАТО. Идею вступления страны в Североатлантический союз сегодня поддерживают только 25% граждан. По мнению президента Виктора Ющенко, изменить ситуацию должна широкомасштабная разъяснительная кампания о преимуществах членства в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша следующая тема – катастрофическая ситуация с подпиской на российские печатные издания. Именно так охарактеризовал ситуацию зампредседателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Он сказал, что вскоре, цитирую, «мы можем остаться без газет и журналов». Причина в непомерно высоких ценах на доставку печатных средств массовой информации. Тему продолжит моя коллега Ольга Вахончева.
Подписные журналы и газеты в почтовые ящики россиян приносят все реже. Последние несколько лет чаще всего они пусты. К середине 90-х годов абсолютное большинство российской публики, включая ее образованную часть, перешло с печати прежде всего на телевидение. Вот для примера несколько цифр из опросов Левада-центра. Газету «Аргументы и факты» в 89-м году выписывали 58% россиян. В этом году это издание выписали для себя лишь 15% читателей. «Комсомольскую правду» 7 против 44%, «Известия» 3, тогда как прежде получать ее домой желали 17% жителей России. Причин здесь несколько. Одна из них – резко возросшие цены на подписку. В падении тиражей печатных средств массовой информации виновато межрегиональное агентство подписки. Недавно созданная коммерческая структура, которая диктует всей стране цены на доставку подписных изданий, убежден заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Это дикость, это нонсенс, просто не должно быть, если сравнить доставку с улицы на улицу. Те сложные процессы технологические, творческие, которые сопутствуют производству журнала или газеты, но это несравнимые абсолютно вещи. А привело это к тому, что Почта России, унитарное государственное предприятие, которое обязано по закону и по определению заниматься доставкой печатных изданий, переложило эту функцию на некие коммерческие структуры, которые были организованы из родственников, друзей, знакомых. Ну, там сугубо коммерческое такое производство, предприятие. Вот такая цена за доставку изданий. Это вызвало такой массовый протест во всех регионах практически страны. Обращение к президенту Путину, к Медведеву, вице-премьеру, к нам в Комитет по информационной политике.
На последнем заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике редакторы региональных газет пожаловались думцам на невозможность изменить ситуацию. Между тем, региональные СМИ сегодня считаются наиболее доступной по цене прессой. В Твери или Воронеже предпочтут купить местные издания, чем узнать новости из центральной газеты. К наиболее читаемым газетам в России относятся местные развлекательные и рекламные издания. Их назвали более или менее регулярно читаемыми 24% опрошенных. Местные еженедельники общественно-политического содержания читают 23% респондентов. А потом уже в убывающем порядке следуют «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Жизнь» и «Спид-инфо». Сведения о чтении остальных газет не превышают 3%. Как вернуть подписке былую популярность, этим вопросом сейчас занимается Думский комитет по информационной политике, говорит Борис Резник.
Первое, мы выработали целый блок рекомендаций. Мы не предлагаем раздавать кому-то деньги, а создать государственные преференции. Простые, которые сегодня действуют во многих странах мира. Печатные издания просто освобождены от налога на добавленную стоимость. Мы тоже предлагаем освободить, либо дать очень низкий налог, там, до 5%. Второй момент, это датировать доставку, если она на самом деле разобраться дорого стоит, то государство должно все издания, кроме эротических и рекламных, за свой счет доставлять людям. Потому что по Конституции каждый человек у нас имеет право на объективную, полную информацию. Ну и третье, это касается газетной бумаги, тоже у нас ненормальная ситуация, она очень дорогая, на 20% дороже мировых цен. Мы предлагаем за счет корректировки тарифов таможенных на продажу бумаги дотацию давать печатным изданиям на получение бумаги.
Содержательные изменения в отечественных средствах массовой информации – это второй фактор падения тиражей печатной периодики. По экспертным оценкам, уже к началу 2000-х годов российское государство контролировало 80% региональной и 20% центральной прессы. Если говорить о печати, то продолжающийся процесс ее приватизации коммерческими структурами за последнее время обозначился настолько явно, что большинство населения предпочитает зависимую прессу, мягко говоря, игнорировать. Вот что думает по этому поводу журналист с 30-летним стажем, в прошлом редактор одной из государственных газет Игорь Савельев.
Изначально это пошло с 90-х годов, после того, как был уничтожен средний класс, который имел возможность в старые советские времена подписываться, я помню статистику, в среднем советская семья выписывала 3-4 газеты или 3-4 издания. После 90-х годов пришлось остановить выбор только на одном издании. Поскольку страна по-прежнему находится, и наше общество и государство, в транзитном периоде, в переходном периоде, мы очень политизированы. Все газеты имеют ярко выраженную политическую окраску. Либо это олигархическая пресса, либо это проправительственная, прокремлевская пресса. Вот два фактора. Финансовые, идеологические, которые определяют, предопределяют то, что люди обычно останавливают свой выбор на одной газете, максимум на одну.
Несмотря на падение тиражей и рост недоверия населения к российским средствам массовой информации, обслуживающим интересы отдельных личностей или ведомств, число газет и журналов с каждым годом растет. Сегодня в России зарегистрировано 19 тысяч периодических изданий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире в программе «Радио Свобода». Время гостей. Сегодня проведет эту программу мой коллега Виктор Резунков. У него в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. И речь пойдет о бюджете на 2007 год. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Госпитализированы 6 пострадавших. Союз правых сил обеспокоен резким ухудшением здоровья Егора Гайдара, одного из основателей партии и бывшего исполняющего обязанности премьера России. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Сейчас Гайдар находится в московской клинике. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При задержании у Гатагажева был изъят поддельный российский паспорт. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков по подозрению в нарушении законов о рыболовстве. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдаллой. Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что недостаточно здоров, чтобы принять участие в празднованиях по случаю его 80-летия. Послание Кастро было зачитано тысячам его сторонников, которые собрались на торжество. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Маски от мифа к карнавалу» – так называется выставка, открывшаяся в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Эта экспозиция приурочена к традиционному музыкальному фестивалю музея «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
В Пушкинском музее попытались объять необъятное. Тема «Маски в культуре человечества бездонна». Выставку готовили 3 года. Получилась она большой. Простое перечисление музеев, предоставивших свои экспонаты, заняло бы слишком много времени. Но все же нельзя сказать, что история маски рассказана полностью. Скорее, обозначены некоторые вехи. Первое – погребальные маски, где посетители ждут самые неожиданные впечатления. Рядом с хорошо всем известными древнеегипетскими масками – большая редкость – древние хакасские слепки с лиц умерших. Около этой витрины все останавливаются надолго, ведь слепки обеспечивали абсолютное портретное сходство изображения с теми, кто, вдумайтесь, жил несколько тысяч лет назад. В других разделах – маски ритуальные, театральные, карнавальные, разных времен и народов, подлинные и изображенные на картинах, сосудах и статуэтках. Весь этот пестрый многоликий материал надо было как-то организовать, что и поручили сделать Борису Мессереру, известному театральному художнику, который уже не первый раз создает экспозиции к декабрьским вечерам.
Проблема очень трудная, потому что здесь большое разнообразие и очень сложные задачи для показа. Потому что вот то, что вы видите на галерее, маски разных стран, требует такого оригинального решения по той причине, что если маски выставить просто каким-то рядом неким, они могут вдруг начать напоминать нам некий колумбарий. Поэтому нужно было придумать вот такие огромные витрины, чтобы там их уже располагать свободно. И чтобы они никоим образом не наскучили, а наоборот. Это может быть самая интересная для художника такая игра воображения. Маленькая маска и вдруг огромная маска или огромное изображение человека. И вот если говорить о маске, то сразу хочется вспомнить и Италию, комедию Дель Арте. И уже фигуры входят в композицию, костюмы вместе с масками. Вот два из них вы видите здесь и там при входе. Это тоже была своего рода эпопея. Хотелось найти концы, остатки этой комедии Дель Арте в Венеции. Вот даже специально мне пришлось туда ездить, обойти все музеи, чтобы что-то достать. Мало что осталось от комедии Дель Арте, но представить ее было необходимо.
К сказанному Борисом Мессерером добавим, вся музыкальная программа декабрьских вечеров этого года так или иначе связана с маской и маскарадом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Антропологи из США обнаружили, что самцы-шимпанзе предпочитают зрелых самок в качестве половых партнеров. Сравнительный анализ средней привлекательности самок показал, что самцы для спаривания в два раза чаще призывают 45-летних самок, чем 15-летних. Ученые предположили, что обезьяны выбирают зрелых самок в качестве половых партнеров в связи с их более высокой репродуктивной ценностью, поскольку такие самки уже доказали свою материнскую состоятельность. Международная группа астрономов попыталась объяснить происхождение загадочных поперечных полос на кольцах Сатурна. Ученые предположили, что причиной поперечной исчерченности колец являются сатурнианские грозы, сила которых в тысячи раз превосходит земные. Следствием грозовых разрядов могут быть пучки быстрых электронов, извергаемых в околопланетное пространство. Электроны летят вдоль силовых линий магнитного поля Сатурна и сталкиваются с веществом колец, электризуя частицы пыли. Одноименно заряженные частицы пыли, отталкиваясь друг от друга, создают пылевые потоки. В результате над кольцами появляются облака заряженной пыли, видимые на расстоянии, как поперечные полосы. Ученые Сергей Гаврилец и Аарон Воус из Университета Теннесси разработали математическую модель эволюции человеческого интеллекта. Для этого они использовали теорию разума Макиавелли, согласно которой давление социальных факторов и конкуренция за половых партнеров являются основными движущими силами развития человека. Ученые определили понятие интеллекта как способность к обучению и использованию различных идей для единоличной выгоды. Согласно модели, социально разумные индивиды получают преимущество в ходе полового отбора и производят больше потомства, которое наследует гены разума родителей. Математическая симуляция эволюции человека охватила временной отрезок продолжительностью в 30 тысяч поколений, в котором исследователи выделили три этапа развития интеллекта. Во время первого этапа дремлющего разума люди могли обучаться за счет собственного опыта. Второй этап когнитивного взрыва наступает через 10 тысяч поколений с начала моделирования, и он характеризуется резким ростом способности к обучению и ростом объема мозга и количества идей. На заключительном этапе эволюции сознания, этапе насыщения, происходит остановка роста интеллектуальности. Таким образом, ученые ожидают значительное снижение познавательных способностей людей в результате действий естественного отбора.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Ижевска вас познакомит Надежда Гладыш.
Поляризация средств массовой информации Ижевска заметна прежде всего по тому, кто о чем пишет на главной странице сайта. Для «Известий Удмуртской Республики» такой центральной новостью конца прошлой недели стал визит российского министра финансов Алексея Кудрина, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав России. Идет подробное перечисление сумм, которые даст Москва, найдет регион, соберут предприятия, в целом почти 18 миллиардов рублей. Кудрину показали амбициозный проект гостинично-офисного центра «Калашников». Ориентировочная стоимость 4,5 миллиарда рублей, которые хотят возвести на намытом искусственном острове посреди Ижевского пруда. О том, что в городе собирают подписи против этого проекта, в «Известиях» не пишут. Независимая газета «День» вынесла на первую полосу субботний полуторатысячный митинг, где особую активность проявили владельцы автогаражей, которым власти подняли налог на землю кому в 30, 40, а кому и в 100 и 200 раз больше, чем платили раньше. Возмущенные автовладельцы вышли на улицу, объединились в Комитет защиты своих прав. И Гордума уже принимает поправки. С будущего года налог снизит в 3,5 раза. Но этого митинга больше ни одно из изданий Ижевска не увидело. Официальная газета «Удмуртская правда» в связи с Днем Матери, который отмечают в 3 воскресенье ноября, публикует обширное интервью с начальником отдела по делам женщин, демографии и семейной политики Натальей Дейкиной. Как и положено, в нем цифры, свидетельствующие о росте рождаемости и укреплении института семьи. А на сайте удмуртского парламента та же Наталья Дейкина отчитывается о том, почему вместо положенного одного целых 7 месяцев ушло у ее ведомства на разработку нормативной базы под региональный закон о мерах по социальной поддержке многодетных семей. Частная газета «Совершенно конкретно», которая принадлежит депутату-единороссу, открыла цикл публикаций под общим заголовком «Хроники времен президента Волкова» в связи с приближением 55-летия Александра Волкова. В первом же появившемся отклике на публикацию буквально следующее: «Не могу сдержать слезы умиления. Плачу третий день». Та же «Совершенно конкретно» дает отчет о поездке главы Ижевской гордумы Виктора Балакина в Москву на всероссийское совещание «Проблемы и перспективы социально-экономического развития областных центров», где встречались 60 руководителей областных столиц. Резюме от встречи с Борисом Грызловым: 131 закон о местном самоуправлении. Нужны поправки, иначе муниципалитетам не хватает средств на осуществление своих полномочий. А то, что сам Балакин потерял пост мэра в связи с улучшением, в кавычках, думцами устава города, это, по-видимому, Балакина не тревожит. «Судьба солдата», так назвала журналистка газеты «День» Анна Калачева свою публикацию по письму матери контрактника из райцентра «Игра». Ей привезли сына в гробу и официальную версию «самострел». Женщина не верит, что ее сын мог наложить на себя руки, но и не надеется найти правду в части, где тот служил. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В ходе реформы российской электроэнергетики предполагается ее разделение на три сегмента: производство электроэнергии, ее передачу и конечное распределение. РАО ЕС России, как единый государственный холдинг, по планам прекратит существование к 2008 году. Тем не менее, выделение из его структуры одной из составляющих, передачи электроэнергии, может произойти уже в будущем году. В какой мере это отразится на тарифах для конечного потребителя? Об этом мой коллега Сергей Синенский говорит с экспертами по российской электроэнергетике.
Прошлой зимой сразу в нескольких регионах России ограничивалась подача электроэнергии. Не исключаются повторения ситуации предстоящей зимой, хотя по прогнозам она и будет довольно теплой. Но говоря в целом, что именно на сегодня является собой большую проблему для российской электроэнергетики? Нехватка самой электроэнергии в отдельных регионах или нехватка передающих мощностей? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
В каких-то определенных регионах – это Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, в первую очередь, не хватает действительно и того, и другого. В целом, по стране, я думаю, больше не хватает и передающих мощностей. У нас есть огромные регионы: Сибирь, Кольский полуостров, Волжский регион, где достаточно большое количество избыточных мощностей, которые теоретически может быть передано в другие области, которые дефицитны при наличии передающих систем, то есть линий. Пока таковых линий нет. Соответственно, на мой взгляд, первая проблема все-таки это дефицит передающих мощностей.
После выделения из состава единого холдинга РАО ЕС России Федерация федеральной сетевой компании. Насколько финансово самодостаточной для собственного дальнейшего развития окажется новая компания? Насколько, скажем, ей на 3/4 государственной компании будет необходимо добиваться от правительства немедленного повышения тарифов на свои услуги? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Денис Матафонов.
Федеральная сетевая компания, она уже сейчас является достаточно финансово самостоятельной, и в целом компании не потребуется увеличивать тарифы сразу же после выделения из РАО-ЕС. В то же время для реализации программы инвестиций, которая намечена на ближайшие 5-7 лет, естественно, компании придется привлекать свежие новые деньги. Источниками таких денег в первую очередь станет государственный бюджет, и вторым источником будут заемные средства, которые компании охотно дают банки, охотно дают инвесторы, покупая ее облигационные займы.
На сегодня какую часть общего тарифа на электроэнергию, скажем, для жилого сектора, составляет именно стоимость ее передачи по сетям? Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент доля тарифа на передачу электроэнергии в общей структуре тарифа для конечного потребителя крайне незначительная, не превышает в среднем по стране, скажем, 5%. И я думаю, в дальнейшем структура тарифа навряд ли изменится в отношении именно передающей части.
Не исключено, что уже в 2007 году доля нерегулируемого рынка электроэнергии в России может увеличиться до 30% от общего ее потребления, то есть примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешней. Могут ли в этом случае тарифы на электроэнергию вырасти значительно? Денис Матафонов.
Конечные тарифы на электроэнергию для потребителей в России, несомненно, будут расти. И мы ожидаем, что там просто тарифы фактически на 2007-2008 годы составят 10-12%, что, соответственно, произойдет из-за роста цен на газ внутри России.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российской электроэнергетике Денис Матафонов, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
На теме работал Сергей Синицкий. Сейчас в Москве 12:45, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Союз правых сил выразил обеспокоенность резким ухудшением здоровья Егора Гайдара. Глава РАО-ЕС России Анатолий Чубайс высказал предположение, что Егора Гайдара могли отравить. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха Магнитогорского металлургического комбината. Погибли 6 человек. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Объем российской экономики в 2006 году вырастет на 6,8%, однако в 2007 году ее рост замедлится до 6%, а в 2008 – до 5,5%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Эти оценки в целом соответствуют прогнозам Министерства экономического развития и торговли России. Инфляция в России, по мнению экспертов организации, в 2007 году составит 8,5%, а в 2008 – 7,2%. Вместе с тем, по прогнозу российского правительства, рост потребительских цен в следующем году составит от 6,5% до 8%, а в 2008 – от 4,5% до 6%. Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу в течение 10 лет на 20%, сообщил газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» и Национальная энергетическая компания Болгарии подпишут сегодня предварительное соглашение о строительстве двух энергоблоков атомной электростанции в болгарском городе Белене общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. Основное соглашение по этому проекту, в котором также будут участвовать французская компания «Арева» и немецкий концерн «Сименс», стороны планируют подписать летом 2007 года. Регулирующие органы Европейского Союза уполномочили Европейский инвестиционный банк в период до 2013 года выделить на кредитование инвестиционных проектов в странах СНГ и Центральной Азии до 3,7 миллиарда евро. Сообщается, что в выборе таких проектов, помимо Европейского инвестиционного банка, будет участвовать Европейский банк реконструкции и развития. Испанская энергетическая компания «Ибердрола» покупает за 22,5 миллиарда долларов британскую компанию «Scottish Power». В случае завершения сделки возникнет третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Electricité de France» и немецкой «E.ON Rurgas». Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». И в завершении программы наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день, Виктор. Итак, чемпионат мира по волейболу. Россия в четверку лучших не попала. Что думают Юрий Севидов о российских футбольных тренерах, а Шамиль Торпищев о финале Кубка Дэвиса? Поговорим об этом после выпуска новостей спорта. На мужском чемпионате мира по волейболу в Японии определились все полуфиналисты. В группе F матчи, которые проходят в Хиросиме, первая путевка в полуфинал досталась вчера еще команде Болгарии, которая сегодня проиграла Бразилии 1-3. Бразильцы после этой победы завоевали последнюю, четвертую путевку в полуфинал. Напомню, что вчера путевки в полуфинал от группы E получили волейболисты Польши, а также волейболисты сборной Сербии и Черногории. Сборная России, потерпев вчера поражение от команды Польши 2-3, выбыла из борьбы за медали. Во вторник прошли матчи Кубка ФИБА, это Международная федерация баскетбола. Уралгрейд в Перми обыграл болгарский ЦСКА из Софии 93-79, подмосковный клуб «Динамо» дома выиграл у латвийской команды «Баронс» 80-61, ростовский «Локомотив» на своей площадке взял верх над венгерским «Атомиру» 102-58. Еще две российские команды в еврокубковых матчах уступили. Подмосковные «Химки» в гостях играли с болгарской командой «Лукойл Академик» в матче Кубка УЛЕП. Это союз европейских баскетбольных лиг. Хозяева выиграли 91-82. А греческий ПАОК в этом же кубке дома победил российский УНИКС из Казани 84-81. Во вторник состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии по футболу. Милан в гостях выиграл у Бреши 2-1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал. Хоккей. Чемпионат России в Суперлиге. Вчера прошли матчи 30-го тура. Акбарс победил дома новокузнецкий «Металлург» 3-0 и набрал 59 очков. Это первое место. Второе и третье, набрав по 52 очка, делят «Авангард» и «Сибирь». Вчера «Авангард» в Омске выиграл у «Витязя» 5-1, а «Сибирь» в гостях в Нижнекамске победила «Нефтехимик» 6-4. Кроме того, вчера «Химик» выиграл у ЦСКА 4-2, «Амур» проиграл «Салавату Юлаеву» 1-3, «Крылья Советов» «Ладе» 1-6, а «Локомотив» и «Трактор» сыграли в ничью 1-1. Продолжаются матчи чемпионата национальной хоккейной лиги. Сегодня в составе Вашингтона отличились Александр Овечкин, на его счету гол и пас, и Александр Семин. Вашингтон в гостях победил Тампу Бэй 5-2. Питтсбург, Нью-Йорк Айлендерс. 3-2 победа Питтсбурга. Игрок Айлендерс Виктор Козлов забросил одну шайбу. Остальные результаты дня. Монреаль выиграл у Флориды 1-0, причем в серии буллитов. Калгари, Колорадо 5-2. Ванкувер, Коламбус 1-0. В основное время победа Ванкувера. Гости выиграли 5 встреч. Оттава победила Каролину. 4-1 с таким же счетом Бостон выиграл в Торонто. Сан-Хосе нанес поражение Сент-Луису 2-0. Эдмонтон, Анахайм. Победа Анахайма в овертайме 3-2. И также в овертайме Атланта в Нью-Йорке выиграла у Рейнджерс 5-4. И в завершение в баскетболе. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон выиграл у Атланты 96-95. Нью-Джерси проиграл Шарлотте 92-96. Чикаго нанес поражение Нью-Йорку 102-85. Мы продолжаем подводить итоги российского футбольного чемпионата. Наш корреспондент Игорь Швейцер попросил постоянного эксперта «Радио Свобода», заслуженного мастера спорта Юрия Севидова, поговорить о тренерах двух сильнейших российских клубов «ЦСКА» и «Спартака».
И Газаев в большей степени, и Федотов часто сетуют на судей, часто говорят о том, что есть какой-то заговор и так далее. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, я думаю, что в данном случае оба тренера не правы. Заговора нет. Есть желание заработать у судей. Да, это есть, это чувствуется. Есть у нас еще и, конечно, договоренные матчи, это тоже все знают. Вот. Но я думаю, что заговора против ЦСКА и против Спартака нет. Сейчас очень много разговоров о том, что судьи помогли ЦСКА выиграть. Я думаю, что это далеко не так. Это просто исходит от того, что команда находится на первом месте. И любое спорное решение судей, конечно, это смотрит вся страна переживает, и сразу оно видно. А вы представьте, вот такое же решение судей было бы в игре «Нальчик-Ростов». Оно бы было никому не интересно и прошло бы незамеченным, потому что, так сказать, ну что там, команда борется за 10-е место, ну и бог с ним, запомнилось бы только, наверное, болельщикам «Нальчика» и «Ростова», но реакции на всю страну бы не было, конечно. А здесь, поскольку команда идет на первом месте, поскольку команда является лидером российского футбола, обладателем Кубка УЕФА, чемпион страны, Кубок страны выигрывает, конечно, многим болельщикам это, может быть, надоедает, и поэтому они ищут то, чего нету. И любая ошибка в сторону ЦСКА, она выдается как какой-то либо заговор судейский, какая-то работа, так сказать, президента клуба Динера с судьями. Я думаю, что это далеко не верно, далеко неправильно. Этого нет на самом деле. Какие-то моменты, может быть, ЦСКА, если есть возможность, так сказать, судья идет на встречу или складывается как обстановка, ЦСКА в какие-то моменты, может быть, подстраховывается. Но я думаю, что это подстраховывалась бы любая команда мира, как она ни была сильна. Все равно футболисты понимают, что футбол, он сложная игра. И несмотря на то, что ты сильнее той команды, иногда можно сыграть неудачно, в ничью и проиграть. И поэтому подстраховаться никогда не мешает, если есть возможность. Вот мы не правы в том, что мы иногда эту возможность этому клубу даем. И он поэтому подстраховывается. Но насчет заговора, я думаю, что говорить это просто смешно и несерьезно. И те люди, которые всерьез это произносят, они сами в это не верят.
Ну а как быть, скажем так, с неэтичными высказываниями, которые, особенно Газаев, очень часто допускает?
Ну, Газаев вообще, понимаете, я не знаю, что он говорит на установке своим игрокам в случае неудачной игры. Наверное, он их критикует, конечно, все. Но он ни в коем случае, обратили внимание, никогда критику из своей команды не выносит. Он ни разу ни про одного игрока не сказал, что он сыграл неудачно, сыграл неправильно или что. В любой неудаче он сразу винит судей. Может быть, он этим пытается поддержать имидж своей команды сильнейшей в стране. И что проиграть она здесь кому-то может только в одном случае, если их неправильно судили. Я не знаю, какой здесь у него, собственно говоря, выход. Но это у него стало уже правилом, он его придерживается. И может быть, этому дает какое-то преимущество в работе со своими игроками, которые верят в него и, может быть, действительно верят, что обстановка не в том, что они плохо играли, сложилось так, то, что их неправильно судили. И он пытается всячески поддерживать это. И, ну, на установке, наверное, он говорит другое, говорит, наверное, ошибки игроков. Но на люди пытается все это не выносить на обсуждение, на публичное. Я где-то его понимаю, такие тренеры были всегда, которые все, весь мусор футбольный свой держали в своей команде, запирали на замок и никуда его не упускали. «Спартак», конечно, более демократичная команда, здесь удержаться невозможно, потому что слишком много болеет за эту команду, много слухов ходит, и поэтому расходятся слухи гораздо быстрее. «Спартак» стал на позицию то, что вот заговор ЦСКА создало, нас засудили, нас это, но я думаю, что это тоже неверная позиция. «Спартаку» тоже как ведущей команде, так сказать, не то, что помогают, но судят их довольно-таки прилично, за исключением, может быть, игры в Томске, где действительно было убийство «Спартака». Больше я, так сказать, особенно таких ошибок и такого, так сказать, может быть, превзятого судейства, оно, по-моему, в «Спартаке» было все-таки непревзято, особенно никто их не плавил.
Так считает заслуженный мастер спорта Юрий Севидов. С ним побеседовал наш корреспондент Игорь Швейцер. Газета «Ру» и также многие другие издания приводят отчет на своих страницах о пресс-конференции Шамиля Тарпищева, капитана теннисной сборной России. Напомню, что в ближайшие выходные состоится финал Кубка Дэвиса, аналога командного чемпионата мира, в котором сборная России будет принимать в спорткомплексе «Олимпийский» команду Аргентины. Что изменилось в последние годы в российской и аргентинской команде с того матча, когда аргентинцы выиграли 5-0? У сборной Аргентины стал более ровный состав, подбор игроков позволяет ей играть практически на любом покрытии. Впрочем, и наша сборная ушла от тех времен, когда мы играли только на одном покрытии. Что касается матча, у нас выпал тогда лучший ведущий игрок, молодежь была не готова. Сейчас в составе сборной России произошло выравнивание мастерства игроков по игре на разных покрытиях, считает Шамиль Торпищев. Напомню, что сегодня очень много спортивных событий. Старт Кубка мира по биатлону, мужской чемпионат мира по волейболу, баскетбольная Евролига и матчи футбольного первенства Англии, а также партия шахматного матча между Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz. На этом выпуск окончен. Читайте интернет-сайт www.svobodanews.ru. Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И напоминаю лишь, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее, как всегда, проведет Александр Костинский. А тема программы – «Библиотеки и музеи в образовательном пространстве. Концепции, подходы, достижения». Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование» через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.